Послание Галатам, 1 глава, с 11 по 24 стих. Мы продолжаем размышлять над посланием в Галатию. Это территория современной Турции. Там были церкви, основанные Павлом. И, скорее всего, это один из самых первых текстов, который до нас дошел, если не самый первый, до Евангелия, до всего, что мы имеем. Он появился в природе. И причиной того, что он появился, стали проблемы. Некоторые напряжения в первой церкви. Это послание очень хорошо показывает нам, чем жила первая церковь, о чем они спорили, где были напряжения. И в прошлый раз мы говорили, и свою проповедь в прошлый раз я назвал, что имеет значение. Апостол Павел задается вопросом, что действительно важно в нашей христианской жизни. Весь сыр-бор, который возник в Галатии, он возник, собственно, из-за того, что значит быть народом Божьим. Что значит принадлежать Богу? Что мы должны сделать для этого? Как выглядит вообще? Что такое быть Его народом? И в этом смысле, да, Павел, который проповедовал Евангелие там, и там была уже община, за ним пришли учителя, которые стали что-то добавлять к тому, что говорил Павел. И мы с вами прочитали в прошлый раз первые несколько стихов в первой главе и в конце письма. Всегда очень важно начало-конец видеть. И в самом конце Павел задает очень серьезный вопрос, и сам же на него отвечает. И это место, оно станет основой для нас размышления на сегодняшнем. «А я ничем не хочу хвастаться одним лишь крестом Господа нашего Иисуса Христа, благодаря которому мир распят для меня, я для мира. Ведь неважно, обрезан ты или нет, важно одно, стал ли ты новым творением Божьим. Мир и милость тем, кто последует этому правилу. Им и всему Израилю Божьему». Важно одно, Павел говорит. Стал ли ты новым творением? Вот что важно одно. Принадлежишь ты этому новому миру или нет, который начался с Иисуса Христа? И эту мысль он будет дальше развивать. И вот здесь, в первой главе, мы сейчас вернемся к этой мысли, идее. Он делает вводное предупреждение, и он начинает очень резко, он говорит о том, что новый мир уже наступил, Христос уже все сделал, уже все есть, нам нужно стать частью этого, нам нужно стать частью нового этого мира, а не ожидать чего-то, что будет еще завтра или послезавтра. И дальше он начинает рассказывать свою историю. Когда человек начинает рассказывать свою историю, это, во-первых, очень лично, во-вторых, это говорит о том, что человек хочет на своем примере показать что-то очень важное. Он не просто говорит из своей головы, он говорит, вы знаете, кто я, как я жил и как я живу сейчас, и как будто мы с вами, ну, вам нужно опять со мной знакомиться в этих церквях. И он пишет дальше свою историю, он будет к ней возвращаться. Он говорит о том, вот как я живу, вот что значит для меня быть частью этого нового мира, который уже наступил. И мы читаем с вами с 11 до конца главы, с 11 стиха. «Я хочу, братья, чтобы вы знали, радостная весть, которую я вам возвестил, не есть нечто человеческое. И получил я ее не от людей, и не люди меня ей научили, а Иисус Христос, который мне ее открыл. Вы, конечно, наслышаны о том, как я жил, когда был иудеем. Я беспощадно преследовал и уничтожал Церковь Божию. Во всем народе мне не было равных среди моих ровесников в том, что касалось нашей религии, особенно ревностно я придерживался отеческих преданий. Но Бог решил по своей великой доброте избрать меня и предназначить себя себе на служение еще до рождения чрева матери и явил мне своего сына. Явив мне своего сына, велел возвестить о нем всем народам. И тогда я ни к кому из людей не обратился за советом, даже не пошел в Иерусалим к тем, которые стали апостолами до меня, но ушел в Аравию, а потом вернулся обратно в Дамаск. Только спустя 3 года я пришел в Иерусалим, чтобы встретиться с Кефой, и побыв у него 2 недели, и пробыл у него 2 недели. Что касается других апостолов, то я никого, кроме Иакова, брата Господа, не видел. Все, что я вам пишу, чистая правда, в том мне свидетель Бог. Потом я отправился в Сирию и Киликию, в христианских церквах Иудеи, я никому не был знаком в лицо. Они знали обо мне только одно, наш бывший гонитель теперь проповедует веру, которую некогда уничтожал, и прославляли за меня Бога». Вот такая мощная его история, начало, они, конечно, ее слышали много раз. 3 причины, почему Павел здесь начинает свою историю, так сказать, рассказывать. Ну, во-первых, в ответ на претензию, что его Евангелие не полное или не было правильно понято, когда он учился у других людей. Это здесь, в Коринфе, в других местах ему говорят. Вот апостолов мы там знаем, вот они там со Христом ходили. Кто ты? Ты, наверное, неправильно понял. Они же от Иакова пришли, они же из Иерусалима пришли, оттуда, так сказать, да, альма-матер там вот все, оттуда церковь, оттуда движение все началось. И понятно, что эти молодые верующие в Галатии, они, конечно, такие авторитеты пришли там, кто-то что-то вот от Иакова, от самого брата Господня. И вы знаете, как по-человечески все эти титулы, все эти принадлежности, они нас впечатляют, и мы начинаем сразу как-то вот немножко, а вот он сказал, а этот сказал. И Павел сразу говорит, он рассказывает свою историю, он говорит, я хочу вам сказать с самого начала, то, что говорю я вам, я получил от Иисуса Христа. Он не рассказывает подробности, но мы знаем вот эти 3 года его тишины, каким-то удивительным образом Христос открыл ему, потом он будет в других посланиях намекать на это. Он говорит, и это первая причина, что, во-первых, я не учился у людей, учился у Иисуса, но даже тогда, когда я пошел к людям, к тем, к авторитетнейшим, и там дальше мы будем читать об этом, он говорит, они ничего не нашли в том, что я говорю, а наоборот, они поняли, что мы движим одним духом. Это его аргумент будет чуть позже. Вторая причина, почему он начинает здесь свою историю, здесь он начинает, потом будет развивать это утверждение, что я, который живет теперь новой жизнью. Он показывает свой пример. Очень часто, когда мы говорим о своей жизни и вообще, в принципе, о каких-то особенно богословских вещах, мы всегда кого-нибудь в пример хотим приводить. А вот вы знаете, я не знаю, Иван Иванович какой-то авторитетный, а вот Лев Николаевич Толстой или там апостол Павел, и мы и боимся, потому что у нас духовной смелости не хватает, мы трусоваты все, мы всегда за чего-то прячемся, за кого-нибудь. И потому что мы, собственно, со своей жизнью даже не соединены. И мы плохо себе представляем, что такое Христос для нас. То есть мы готовы говорить о Христе Павла, Иван Иванович, кого угодно. Павел говорит, не так действует. Павел говорит, вот я и моя новая жизнь. Вот как я живу Евангелием. И вот что для меня важно. И я за это готов умереть. Слова, которые здесь написаны, мы с вами прочитали, что Бог мне свидетель. Чистая правда, в том мне свидетель Бог. Это очень сильные слова. Такие слова не помещали обычно в письмах. То есть это фактически торжественная клятва, это что-то, что говорит о том, что то, что я пишу здесь, это настолько серьезно, что я готов за это умереть. То есть я никогда не стану другим теперь. То, где я сейчас нахожусь, это настолько что-то, что очень важно для меня. И вот моя жизнь и моя история, поэтому вот я и моя жизнь. И я с вами был, я перед вами ходил, с вами жил. Поэтому еще раз хочу вам напомнить, как будто нужно заново знакомиться. Кто я? Вы знаете эту всю прекрасную историю. Включите здравый смысл, включите просто обычную логику. И узнайте мою историю вновь еще раз, чтобы понять, что то, что со мной произошло, радикально новое. Что то, что со мной произошло, изменило меня, моя встреча с Иисусом. И все это настолько новое, принципиально, что никакие вот эти вот люди, которые пришли и что-то там вам рассказывают о том, что быть частью народа Божьего и все эти там традиции, которые они прилагали, обрезание и все остальные, он говорит, это никакого отношения не имеет ко Христу и к этому новому миру. Не вставайте опять в дохристовую эпоху, не идите вы опять путем, который был до Христа. И он говорит, вы не мне расскажите, как все должно быть, потому что я-то как раз в этом рос и знаю. Не прельщайтесь этим языком религиозным, который говорит о том, что вот что-то такое может нам еще что-то прибавить ко Христу и к моим личным отношениям с Ним. И здесь очень важный вопрос, это не просто вопрос моего личного спасения. Очень часто послание Галатам, это вот там личное спасение, там как нам загробная жизнь, эти теории очень выводят из этого много. Главная проблема послания Галатам, это что значит быть частью народа Божьего. Что значит быть частью новой реальности здесь и сейчас? Не завтра, не абстрактно поразмышлять о том, когда Христос умер, что же там вот в теории произошло, а как моя жизнь сегодняшняя, и Павел говорит, вот моя жизнь, вот кто, кем я был и кем я стал, связана с новой реальностью, которая наступила во Христе Иисусе, с Его смертью, воскресением, да, с Его жизнью, смертью и воскресением. Пришло что-то новое принципиально, чего они так ждали. Поэтому здесь как бы 2 вещи очень важных. Такое напряжение. У Павла всегда очень сбалансированное, всегда такое есть напряжение между многими вещами. Вот у него два момента. Первое, это шок нового. Когда что-то такое очень радикально новое с нами происходит, это всегда шок. Если вам сейчас, скажут, что вы выиграли, 3 миллиона долларов, это шок будет. Когда нам сообщают о том, что мы стали отцом, матерью, или вдруг мы понимаем, или что-то такое очень вот жил, а потом раз случается, смерть. Это не радостная новость, но это что-то, что нас шокирует. И вот здесь он говорит о том, что в откровении Иисуса происходит что-то совершенно новое, неожиданное для всего мира. Такого никто не ожидал. ни язычники, ни иудеи не ожидал. И то, что произошло в Иисусе Христе, это просто настолько новое, что люди находятся, весь мир находится в шоке. Да. И в этом смысле мы в прошлый раз говорили с вами, что ждали иудеи. Ну и мы сейчас об этом поговорим. Радостная весть в Ветхом Завете, она с чем была связана, с чем ассоциировалась. Язычники тоже чего-то ждали. Знаете, но с другой стороны, и вот в слово «откровение», «апокалипсис» у нас, оно такое стало таким темненьким словом, таким пугающим о конце, об эпохе, там вот сейчас там что-то... землетрясение, и как же вот конец. На самом деле, это слово, оно не означает ничего больше, кроме как приоткрыть, открыть, что-то было покрыто покрывалом, его открыли. Вот во Христе произошло откровение, то, чего не было видно раньше. Пришла такая реальность, которая доселе была невиданна. Вот почему он говорит «откровение во Христе». Что-то открылось этому миру, до чего, извините за это выражение, своей тямой этот мир не мог бы додуматься. Ни язычники, ни иудеи, которые думали о том, что они понимали, как мир устроен и как действует в него Бог, они пропустили что-то очень важное. Что-то такое радикально новое произошло. И вот этот шок нового, который просто завис в воздухе. И это прошло буквально там плюс-минус там, десятилетия, может быть, после пару десятилетий после Христа. И то даже и еще меньше. То есть это очень свежо, это что-то такое, что это у нас, так сказать, еще там 20 лет прошло, и мы там помним 90-е, вот как нам тяжело жилось и все эти прочие вещи. То там это настолько, понимаете, это в воздухе вот это витало, и вот этот шок нового, который в себя еще никак не могли ни иудеи прийти, ни весь этот мир, и только единицы начинали прозревать и понимать, что что-то наступило новое, мир другой. Что-то удивительное в мире произошло, что-то великолепное, настолько чудесное и настолько принципиально важное для всего мира, что мы не можем этого осмыслить, и пока это слишком впечатляет. Чтобы... И вот здесь Павел пытается это, об этом говорить. Это знаете как, с другой стороны, он говорит о том, что то, что произошло, было ожидаемо в том смысле, что сотни лет и тысячи лет мы говорили об этом. Мы чего-то ждали, и наши надежды исполнились. То есть, другими словами, апостол Павел говорит вот об этом балансе у него есть. Он говорит, с одной стороны, это настолько отличается от всего, что мы ждали, радикально, как Бог это сделал. Но мы ждали этого, мы со всем сердцем желали этого. Как ты рассказывал, например, у меня учился один студент, и однажды мы говорили там об отношениях мужа и жены, и вот он, значит, домой приходит, и значит, он решил жене цветы купить, и он никогда ей не покупал цветы, а тут вдруг он решил, у него сложная судьба, он там заключенный, сидел долго, у нее сложная судьба, они в церкви встретились, сошлись, и вот у них была семья, и тут вот, значит, однажды после нашей такой встречи мужской, вот он впечатленный, так сказать, этой новой реальностью любви какой-то, о которой мы говорили, он покупает эти цветы, он приходит, и вот звонит, так сказать, в дверь, и дверь открывается, и его жена стоит, и она ему говорит, Володь, ты что, пьяный, что ли? Да. Она, это настолько шокирующая реальность для нее. Хотела ли она, чтобы он ее любил больше? Ну, конечно, хотел. Любая женщина этого хочет. Да? И в этом смысле мы хотим, чтобы нас любили, мы ожидаем изменений каких-то, и мы надеемся, что наш супруг, супруга, близкие, родные. И вот он пришел, вот он изменился, вот он стоит с цветами, и вот он... Она не верит. Она не верит. Она говорит, не-не-не, что-то тут нечисто. Не может, слишком хорошо это выглядит. Эта реальность слишком какая-то, она уж слишком хорошая. Ну не мог он так измениться. Ну не мог он, вот я его никогда таким не видел. И, понимаете, да? И тут можно так начать размышлять очень долго и много. А ты докажи, а давай теперь каждый день это делай. Или там еще что-то. Вот этот шок нового. С одной стороны, ожидание наше и представление о том, что, да, так сказать, вот должно что-то произойти, должно. И весь этот мир был наэлектризован к приходу Иисуса. Иудеи ожидали. Римляне ожидали, имеется в виду язычники в их мировоззрении, у них тоже было ожидание того, что вот-вот что-то должно произойти. И вот эти древние пророчества, очень важно понять следующее, что Иисус имеет самое прямое отношение к нашим глубинным надеждам и ожиданиям. Это не абстрактный новый мир, а что-то, чего мы так долго ждали. Не пришел он но пришел он другим путем, чем мы его ждали. Вы знаете, когда говорят о приходе Христа, о всем, что там произошло, обычно это как-то звучит так, примерно так. Ну, если у меня останется время, собственно, потому что у меня столько надежд, да, столько мечт в жизни, мне все так хочется изменить, чтобы все так хорошо было и в семье, и на работе, и все и так далее. А тут мне что-то про какой-то новый мир Иисуса Христа. Он, собственно, в теории, наверное, имеет какое-то отношение к моей жизни, но очень отдаленное. Да? Но это не что-то, что связано с моей жизнью непосредственно. Иисус имеет прямое отношение к нашим глубинным ожиданиям и желаниям. И в этом смысле, если мы по-настоящему хотим узнать Иисуса и понять, что же там произошло, нам нужно заглянуть в свое сердце и понять, а чего мы хотим. Чего мы-то хотим? Зачем мы каждое утро просыпаемся, делаем то, что мы делаем? Зачем мы сюда сегодня пришли? Что мы тут сидим и на что мы надеемся? Подумайте, мы все взрослые люди. Может, мы какие безумцы, что мы тут сидим? Да пошли домой, пошли спать, легли и отдохнули. Зачем мы пришли? Что за надежда нас ведет сюда? Чего мы хотим-то в жизни, в принципе? И вот Павел рассказывает свою историю. Он говорит, ребята, я вам расскажу, чего я хотел. И чем я жил. И что было двигателем моей жизни. А двигателем его жизни это была очень серьезная вещь. Потому что мы не понимаем на самом деле, вот, чем жил Израиль. И апостол Павел ссылается, имея в виду, мы понимаем, что он фарисей из фарисеев, он часть израильского народа. Он всегда, даже произнося одну фразу какую-то из Ветхого Завета, например, он имеет в виду и понимает весь Ветхий Завет целиком. Если он произносит что-то из 40 главы Исаия, это значит, он имеет в виду всю 40 главу Исаия и весь смысл ее. Мы же настолько далеки вот от тем, чем жил израильский народ. Когда речь идет о том, что вот здесь у нас есть такие слова... Вы, конечно, наслышаны о том, как я жил, когда был иудеем. Я в прошлый раз говорил, еще раз повторю. Быть иудеем, это не в том смысле, что я жил своей жизнью, но я был согласен с доктриной, которую проповедовали в синагоге, и иногда ходил туда и читал Слово Божие. Ну, вообще, я шил палатки, получал образование, и мне было хорошо. Нет, не об этом. Быть иудеем или иудействовать, это значит вести такой очень ревностный, активный образ жизни, который не только я сам живу, но я привлекаю как можно больше людей к этому образу жизни. Мое сердце настолько горит ревностно, потому что я верю, что это Божий путь, как он действует на земле. И в этом смысле быть иудеем или иудействовать, это вести определенный образ жизни. Вот там очень сильное слово, особенно ревностный. В английском extremely, экстремально ревностным. Это вот это что-то такое, вот нам даже по-русски это не сказать, насколько он был ревностным. Почему это так важно? Потому что у него была надежда. Он очень хотел, чтобы этот мир изменился. Он очень хотел, чтобы мир изменился. Он очень хотел, чтобы Бог воцарился. Он очень хотел, чтобы порядок Божий пришел в этот мир. Он очень хотел мира, шалома. Вот этого слова шалом, красоты, гармонии, когда Божий порядок, его замысел царствует. Вот чего он хотел. Вот что двигало им. Он не был теоретиком, богословом, который сидел и размышлял об абстрактных идеях нового мира, а тем более какого-то загробного существования, которое вообще не знаю, когда оно будет и кто там будет. Ему хотелось вмешательства Бога здесь и сейчас, поэтому любой ревностный иудей, особенно он из фарисеев, кто был, эти люди были экстремально религиозны. Эти люди экстремально религиозны, потому что они верили, что вот эта экстремальная религиозность, она есть подготовление к тому, что Бог вмешается в историю, и они, вот эти экстремально религиозные люди, станут правительством Бога, его армией, теми людьми, которые покажут этому миру, как надо жить. И пока он не вмешался, Бог, мы ждем, что вот-вот он должен прийти, поэтому мы должны приготовить себя, мы должны приготовить всех вокруг нас, мы должны вести такой образ жизни, который бы никогда, нельзя сказать, да, не дал бы повода усомниться Богу в нас. Потому что мы на его стороне. Да. Вот чем жил и чем живет апостол Павел. И поэтому, когда мы говорим о Евангелии, о котором он говорит, которое я получил от Иисуса Христа, какое оно было? Ну, вот мы только что у детей спрашивали, а что это за слово, которое, да, евангелион греческое, радостная, добрая новость. Оно, конечно, используется и в Ветхом Завете. В греческом переводе его был такой перевод Септуагинта на греческом языке. И оно, конечно, там тоже использовалось. Поэтому вот когда он произносит это слово «Евангелие Иисуса Христа», он не чего-то такое открытие какое-то делает, вводит какие-то термины, понятия, которые никто не понимает, о чем он говорит, и он там что-то рассказывает, что-то такое. Это слово было в обиходе. Что оно имелось в виду? Просто из Ветхого Завета мы прочтем, например, я вам прочитаю, Исаия 40 глава, буквально какие-то короткие отрывки, чтобы мы понимали, что сотни лет до прихода Павла еще, до того, как он вообще появился, люди жили определенной надеждой, и Павел ее разделял сотни лет спустя. Смотрите, 40 глава Исаия. «Утешайте же, утешайте мой народ, велит Бог ваш, ласково говорит с Иерусалимом, возвестите ему, что отбыл он свою повинность, что искуплена его вина». получил он от Господа двойное воздаяние за все свои грехи. Голос взывает: «Приготовьте в пустыне дорогу Господа, путь прямой в степи проложите для Бога нашего. Пусть все лощины поднимутся, горы и холмы опустятся. Искривленное станет гладким, а неровности станут равниной». Эти слова Иисус говорит об Иоанне Крестителе. «И откроется слава Господа, все живущие увидят ее». Вот что изрекли уста Господа. «Вот Бог ваш», я пропускаю, просто буду говорить. Голос говорит: «Возвещайте». Я спросил, что возвещать? Все люди, лишь трава и так далее. «Вот Бог ваш, вот грядет Владыка Господь, Он могучий и властна Его рука. Вот с Ним награда Его, пред Ним воздаяние. Как пастух пасет Он стадо свое». На руки берет он ягнят, несет их, прижимая к груди, ведет овец, что родили их, и так далее. Вот эти слова, вот что они ждут, вот чем они живут. Они ждут, когда этот Бог возьмет опять их на руки, как народ. Когда, наконец, наступит его порядок, когда, наконец, наступит исход, второй выход из вот этого темного состояния безбожия, когда они не видят и не слышат Бога, когда они не понимают. И он говорит: возвещайте, Бог возвращается. И вот это сотни лет до Христа, сотни лет до Павла эти слова были сказаны. Если мы с вами прочитаем 52 главу Исаия, это тоже одна из их глав. И «Слышны голоса стражей твоих, все вместе закричали радостно стражи, воочию увидели они, как вернулся Господь на Сион». Седьмой стих. «Прекрасны шаги того, кто несет по горам весть, возвещая благодеяние, благоденствие. Несет радостную весть, возвещая спасение, говорит Сиону, твой Бог воцарился». Вот чем живет Израиль. Вот чего они так хотят, страстно и желают. Это не какие-то теоретические измышления по поводу того, кто прав, иудаизм, там не иудаизм. Апостол Павел нигде не называет себя христианином. Он не отказывается, эти учителя пришли и говорят, вот там он не такой, не сякой. Он никогда не говорит, что он не иудей или еще что-то. Он говорит, полнота иудаизма и всех его ожиданий исполнились в Иисусе Христе. Наконец-то мы дождались. Он говорит, братья, то, что мы так ждали столетиями, вот то, чего мы хотели, оно произошло уже. Новый мир наступил, Бог вернулся на Сион. Только он вернулся не так, как вы хотели. Вот почему, когда мы читаем историю Павла в Галатам, а все это нас ведет 52 глава, конечно, он ее хорошо знал. Эти слова, которые потом он в Римлянам будет ссылаться, о ноге благовествующих, Иисус, который ссылается, это все ведет нас к 53 главе Исаия, в которой речь идет о рабе Господнем, который будет страдать, об Иисусе, каким образом вот этот он вернется на Сион. И Павел это прекрасно понимает. Вот почему очень важно чувствовать и понимать это мировоззрение ветхозаветнее. И Павла в нем. Нельзя Павла выдернуть, поместить в 20 век и свести все его размышления о каких-то богословских теориях. Это его жизнь, это его ожидание, это его страсть. Вот чем он живет. И он об этом говорит. Поэтому вот что значит радостная весть в Ветхом Завете. Вот что она значила для иудеев. И поэтому он говорит, радостная весть, вот эти хорошие новости, я вам хочу сообщить, наши ожидания, наконец-то, исполнились, восполнились. Теперь то, что мы так долго ждали, оно произошло. Ну, произошло непонятным образом для нас. Тем образом, который как-то женщина, наверное, она ожидала мужа. Я не знаю, с чем она ожидала и как ожидала, что он изменится. Но когда он пришел с цветами, для нее это было что-то такое непонятное. Это не то, чего она хотела и ожидала. С одной стороны, она хотела и ожидала изменений. С другой стороны, она не могла принять такого, таких изменений. Или довериться им сразу этих изменений. Вот о чем говорит апостол Павел. Языческий мир то же самое ожидает. И это слово в языческом мире, оно же тоже было популярно. Для него, для Павла, сейчас еще об этом скажу. Для Павла вот что значит радостная весть. Она обозначает, что Бог вернулся, чтобы привести все в порядок. Вот про что апостол Павел. Чего в нашей жизни не хватает? Порядка. И здесь имеется в виду не внешнего насильственного порядка, как оно в империях, а такого внутреннего порядка. У нас раздрай полный, наши мысли, наши чувства. Мы завидуем, конфликтуем, мы не можем жить любовью. У нас все время чего-то не хватает, у нас нет порядка. Павел говорит, Бог вернулся, чтобы эта реальность шалома, красоты, порядка, гармонии. Что такое порядок? Это гармония, это красота. Это не что-то, что насильно входит в мою жизнь и заставляет меня ходить в армии, как вот в одинаковой форме, еще что-то. И вот это видимый порядок. Убери оттуда командиров. Убери оттуда все вот эти насильственные способы держать в порядке этих людей. Будут они так строем ходить? Да никогда. Если это человеческий Божий порядок, таким образом устанавливается? Нет. Очень часто многие из нас, в том числе и вот эти люди, которые пришли там в ту церковь и что-то там говорили, они хотели установить этот порядок через внешне. Они говорят, нет, это все, конечно, замечательно, что со Христом новая эпоха началась, но знаете, для порядку, мы в прошлый раз говорили, вам нужно еще обрезание, нужно то и нужно все. И вот тогда истинный Божий порядок, вот он будет полный. А сейчас он не полный, Павел говорит, нет, совершенно нет. Поэтому для него радостная весть, Бог вернулся. И хотя для большинства людей не совсем понятно было, как Бог это сделает, для самого Павла было очевидно, как он вернулся. Он вернулся и сделал это через смерть и воскресение Иисуса Мессии. Вот о чем был весь спор. То есть, смотрите, ожидания были очень похожи. Состояние народа израильского было очень, так сказать, накалено. И Павел говорит, я был там, я знаю, что это такое. И он говорит, все, что мы ждали, оно, наконец, случилось. В языческом мире тоже очень важно понять, что тоже ждали. В языческом мире слово «евангелие», я уже много раз об этом говорил, обозначало, например, одна из вещей, радостная весть, когда рождался император. Почему? Потому что если императора нет на троне, то тогда гражданская война междоусобица, и вы знаете, в римских империях, а это значит, все провинции задействованы в войну, гражданская война. Как только война прекращалась, или ее вообще не было, а наследственно правильно передавалась императорская власть, это была радостная весть для всей империи. Почему? Потому что теперь мы можем жить в мире и в покое, и в процветать. Как здесь мы еще только что в Исаии читали, благоденствие возвещать. Да? И в этом смысле слово «радостная весть» или «евангелие» в языческом мире, в частности в римском сознании, использовалось как прежде всего восхождение императора на трон. Мы хотим сообщить вам всем радостную весть, что мы можем жить в мире и покое. Почему? Потому что у нас Цезарь воцарился, и теперь не нужно будет воевать, не нужно будет все это делать, мы можем жить и благоденствовать в рамках империи. И Римская империя всегда, везде подчеркивала, что быть частью Римской империи – это благо. Что быть частью Римской империи – это что-то такое, что принесет процветание и благоденствие, как любая империя. Включите телевизор и посмотрите, что Россия у нас самая процветающая, самая богатая, и быть частью этой империи – это благо. Включите американское телевидение, включите европейское. Вот наша империя, мы молодцы, и вообще быть частью нашей империи – это благоденствие. Вам только здесь обеспечено, больше нигде. Любая империя всегда расставляет символы и знаки своего присутствия. Флаги, клятвы публичные, гимн публично. Нам все время напоминают, частью какой реальности ты являешься. И что твоя жизнь, твое процветание зависит от того, что ты часть вот этой империи. Под названием, а название там продолжаем сами, какое бы оно ни было. И поэтому в римском мире, в римском сознании это слово тоже не было новым. Понятно, что там были иудеи в этом слове, конечно, и в этом претензии всякой империи, там, в том числе римской, на господство. Они видели, конечно, указание на что? На Вавилон, где они уже в плену были. Ну и в конечном счете еще дальше на Египет. Поэтому иудеи, конечно, не воспринимали это радостной вестью, что жить под главенством этого императора – благоденствие и процветание. Они-то ждали жизни под властью Яхве. И они говорили, что любые империи человеческие, они всегда враги Божьему порядку. И вот в этом смысле у Павла всегда, как иудея, выступает в конфронтацию его радостная весть и радостная весть вот этого Цезаря. И для него верность Мессии всегда должна быть больше, чем верность Цезарю. Всегда. Поэтому вот этих два Евангелия, которые в мире были, их они там отличались содержанием из века в век, там, меняй Вавилон на Египет, потом на Рим, там, вернее, Египет на Вавилон, потом на Рим, и что там, меняя имена, суть остается та же самая. Другими словами, смотрите, мир ждет, и в этом смысле и языческий мир чего-то ждал. Чего ждал? Ну, благоденствия. Ждал порядка, процветания, всех этих вещей, которые мы ждем. Разве не этого мы хотим? Если я вас сейчас спрошу, чего мы хотим-то? Ну, как я говорил уже много раз, я не встречал еще людей, которые бы говорят, я хочу всю свою жизнь жить в бесконечном, конфликте с Богом, самим собой, с людьми. Я хочу, чтобы у меня никогда не было денег, чтобы я переболел всеми смертельными болезнями, которые только есть, и чтобы мои дети закончили наркоманами под забором. Вот я чего искренне хочу от всей души. Вот я таких безумцев не встречал еще. Это уже на уровне болезни, мы понимаем, какой-то, может быть, каких-то психологических уж совсем отклонений, наверное, кто-то так и возможен. Ну ведь чего мы хотим? Благоденствия, чтобы мы под этим не понимали. Порядка, мира, красоты, гармонии. Вот где наше желание. Вот куда к сердцам уходит наша внутренняя потребность. И в этом смысле Павел говорит очень, очень просто. Он говорит, что-то новое, очень серьезное произошло в Иисусе. Что все вот эти наши глубинные потребности, как личности, как народа, как человечества, каким-то удивительным образом во Христе восполнились. И там сокрыто сокровище, только там и больше нигде, чтобы сделать нас такими людьми, которыми мы созданы быть и которыми мы хотим быть. Только там сокрытый источник нашего подлинного благоденствия человечества. Только там сокрыто что-то, что может сделать нас другим. И поэтому он рассказывает свою историю. Поэтому он говорит, я знаю, что такое быть ревнителем. Я знаю, что такое быть религиозным человеком. Я знаю, что такое готовым быть умереть. А вот эти ревнители, у любых ревнителей, у любых как бы, людей, идущих, так сказать, да, в путем, есть свои герои. Кто были герои для Израиля? Кто были вот эти величайшие ревнители для фарисеев? У них есть всегда свои герои, есть у любого сообщества. Знаете, кто эти люди были? Это был Финиес, который остановил, да, то, что было безумие происходило в Израиле. Это был Илия, очень великий пророк. Могущественный, сильный, он был физически очень сильный. Помните, как он бежит за колесницей? Он был воинственный, он воевал с язычниками, он взял и вырезал этих там 40. И вот эти люди, вот они герои Павла. Вот здесь, когда он рассказывает свою историю, она прямо перекликается с тем, что параллельная история с одним из ревнителей, с Илией. Он почти как канонически раскладывает свою историю, почти как жития святых, когда рассказывает, там есть свой канон, понимаете? Он имеет в виду вот историю Илии, там в 3 главе 19 стих. Кого Илия вырезал? Противников Яхве Божьего, помните, там на горе? Кого и Павел уничтожал и гнал церковь? Знаете, когда мы хотим выгородить Павла, мне одна сестра однажды говорит, нет, Павел лично никого не убил, он просто их в тюрьму сажал. Он был за то, чтобы их сажали в тюрьму. И он вообще хорошим парнем был, он никогда, но знаете, выражения, в которых говорит Павел, и как он отзывается от себе, о себе, для Павла вариантов других не было. Или ты идешь за Яхве, или все остальное должно быть уничтожено. Все другие должны быть любыми путями. Убрано с пути. Почему? Потому что это мешает прийти Яхве, всякое нечестие. И поэтому эти сектанты, которые там идут за каким-то, да, Йешуа из Назарета, которые там непонятно кто, опять сыр-бор вносят очередная ересь в иудаизме, и опять Яхве не может прийти и сделать то, что надо их всех уничтожать. Кто так делал? Илия делал. После Великой Победы, куда он удаляется? Он удаляется на гору. Куда девается Павел после того, как Иисус является ему? Он уходит в одиночество, он уходит на гору. Куда возвращается Илия после этой горы? Иди в Дамаск и помажь того-то, того-то на царство. Куда возвращается Павел? В Дамаск, чтобы провозгласить помазанного Богом Иисуса. Понимаете? И когда он рассказывает здесь свою историю, мы-то не понимаем, мы читаем и думаем, вот он просто, там все очень глубоко и хорошо организовано. Павел думает, и он видит параллели своей жизни, в жизни тех ревнителей, которые были его примерами для него. Поэтому все его действия, все, что он говорит здесь, имеет свою очень глубокую логику. И вот с этих именно драматических, неожиданных событий он начинает свое повествование. Павел потом перейдет к более приближенным, к реальности той ситуации, к моменту написания письма, но тоже не менее неожиданно и драматически. Павел не начинает приводить логические доводы или там еще что-то. Он начинает со своей истории. И вот здесь шокирующим образом... Да, он говорит о том, как его жизнь изменилась драматическим образом. О том, что для него важно. Что такое теперь жить и быть новым творением, гражданином этого нового мира, который наступил с Иисусом. Это радикальный разрыв, прежде всего, со многими вещами, которые были в его старом мире. И он говорит фактически о том, что дух – то, чем он жил. И дальше он будет это развивать. И мы с вами уже в 6 главе читали. Он говорит, все, что теперь для меня имеет значение, это Христос. И быть Божьим народом теперь, или быть частью Его семьи, это собираться вокруг Христа, идти Его путем. Он наш герой. Он тот, который показал нам. Он тот, кто дает силы, и вся наша жизнь должна быть крестообразной жизнью. Его крест, Его воскресение, вот что имеет значение. Стал ли ты новым творением? Прошел ли ты тем же путем? Идешь ли ты тем же путем, как Иисус Христос? И вот в этом смысле мы должны понять следующее. Для нас с вами две вещи. Первое. Стал ли я другим или нет? Фактически Павел их говорит: я стал другим, вы стали другими. И он будет говорить дальше в этом послании, что да, вы приняли Духа, и там как вы его приняли. Понимаете, вот когда мы говорим о подлинности нашей жизни, еще о каких-то других вещах, вот мы внутри себя прекрасно знаем и понимаем, когда мы становимся другими. И он говорит: мои изменения настолько радикальны в моей жизни, и внутренние, и внешние, что я никогда не стану прежним. И эти люди, которые пришли сейчас и пытаются затянуть вас и меня туда, где я уже был, рассказывая мне, что Бог от меня хочет вот этого, вот этого, они не понимают ни духа старого мира, ни того, что новое уже наступило. Вот почему главный критерий, какой бы я там ни выбирал внешний критерий в своей жизни, это вопрос состояния моего сердца. В этом новом мире, который наступил, три вещи определяют этот новый мир. Если мы спросим, а какие главные характеристики этого мира? С чем он связан? И некоторые говорят: ну теперь не надо соблюдать обрезание. Ну хорошо, ну многие язычники не соблюдали его. И что? Живут ли они в новом мире просто потому, что они не... Ну теперь не надо то делать, не надо это. И свести послание к Галатам к разговору об обрядах и месте их жизни, это очень опасно. Почему? Потому что то, о чем говорит апостол Павел, как минимум три вещи, которые, мне кажется, очень ясно в посланиях Павла говорят об этом новом мире. Если мы спросим, а какой это новый мир? Несколько вещей. Первое. Отношения важнее правил. В этом новом мире отношения с Богом и друг с другом, они важнее правил. Состояние сердца важнее, чем поведение. Об этом говорил Иисус Христос еще начал. Он говорит: вот вы говорите, вы там не убиваете, вот вы не прелюбодействуете и все прочее. Он говорит: подожди, посмотри в свое сердце. И еще очень важный момент. Свобода важнее, чем любой новый порядок, где Дух Господень, там свобода. Другими словами, в этом новом мире нет насилия. Ни империи. Империя за счет чего держится? За счет армии, налоговых, судебных приставов и всех этих людей, которые пугают нас и говорят, что если ты не будешь законопослушным, если ты не будешь жить так, то... И вот эта вся история дальше тирада пошла. Вот он говорит, в новом мире этого нет. Бог не строит свой новый мир никакой формой насилия, в том числе религиозным. В этом, где Дух Господень, там свобода. Во Христе произошло такое радикальное изменение реальности. И, знаете, когда мы думаем о свободе, мы думаем об отношениях, мы думаем об этих вещах, ой-ой-ой, извините, это слишком абстрактно. Ой-ой-ой, как бы чего ни вышло. Один мне пастор говорит: если я так начну проповедовать, то я не знаю, что с моей церковью будет. Я говорю: во-первых, это церковь не твоя, а Христова. А во-вторых, пусти Духа Святого хотя бы в свою жизнь. И расскажи, вот как Павел говорит: вот моя жизнь, вот как я живу. Вот понимаете, вот это очень важный момент. Когда я оцениваю свою жизнь, что я сейчас расскажу свою историю, если бы сегодня вместо Павла я писал письмо, что бы я? К сожалению, очень многие скорее бы начали кивать этим людям и говорить: да, братья, конечно, свобода во Христе вещь очень важная, но, ну, чтобы вас там лишний раз не хулили, чтобы лишний раз не говорили, чтобы лишний в одно место меня однажды пригласили, так сказать, там выступать и говорить: да, брат, очень хорошо, Евангелие, свобода, ну, пожалуйста, одевайся вот так, пожалуйста, Библию читай, синодальный перевод, а не новый, пожалуйста, вот это, вот то и так далее, знаете, мы вообще за Христа, мы вообще за Христа, мы прямо вот за Него, ну, только, знаешь, вот чтобы, и начинается длинная история того, какого Христа они хотят видеть, как он должен прийти и в каком виде. Да? И в этом смысле, конечно, так проще. Конечно, так. И здесь Павел говорит. Он говорит: если бы я искал, еще в первой части мы с вами говорили об этом, если бы я искал легкой жизни, вы меня обвиняете в том, что я упрощаю Евангелие. Если бы я искал легкой жизни, я бы как раз согласился с вами, что обрезание это важно. Вот она, легкая жизнь-то. Римляне, помните, иудеев не преследовали, а им позволялось быть особенными. А теперь сейчас, если ты отделишься от этого, тебя начнут гнать. Многие другие вещи, соплеменники тебя будут гнать. Он говорит: нет, вы что-то тут, ребят, попутали. Легкой жизни-то не я ищу, а вы как раз ищете. И вот возвращение к этим порядкам, или вот к чему вы там говорите, и вот это значит быть частью Божьей новой реальности. И знаете, интересно, он не отрицает все то, что они говорят. Он говорит: мы дети Авраама? Да, мы дети Авраама, но очень удивительным образом во Христе. Мы истинный Израиль, точно истинный Израиль, но, и он рассказывает как, мы позже будем об этом говорить. Он ни в коем случае не говорит, что все, что было сказано Исаии, и все наши ожидания не имеют никакого смысла. Я вам сейчас расскажу новую религию, новую веру или там новые представления о чем бы то ни было. Он говорит: нет. Он говорит: все, что мы, опасность в том, что мы запутались. Наши желания, они по-прежнему остались теми, которыми должны быть. Но мы начали под себя, о чем мы сегодня слышали, подгонять Бога и под ту реальность, которая у нас есть, и говорить Ему о том, и ожидать такого действия Бога, которое для нас кажется разумным, которое нам кажется должно быть правильным. Поэтому смотрите, Иисус имеет самое прямое отношение к нашим глубинным надеждам. Это не абстрактный новый мир, а то, чего мы так долго ждали. Да, Он пришел другим путем, чем мы Его ждали. Вопрос только один. Какое отношение Иисус сегодня имеет ко всем моим ожиданиям, стенаниям, борениям? Это главная проверка всегда себя относительно того, двигаюсь ли я путем Царства. Мы посмотрим, если сейчас на свою жизнь, увидим там много чего, что не исполнилось. Сегодня утром у нас был скайп со студентами, с которыми группа, которую я веду. И мы говорили о нашей надломленности. И мы говорили о том, и один из студентов сказал о сломленности наших надежд и мечт. Он говорит о том, что вот в моей жизни многие мои мечты, они просто не исполнились. И я сломлен здесь. И вот в этой сломленности, чего бы у нас ни сломалось, если мы сейчас посмотрим на наши, ну, на наши семьи, например, на наши отношения там, что мы там увидим? Ну, наверное, не на это мы надеялись, когда женились, по крайней мере. Ну, если вообще мы на что-то надеялись. Если мы посмотрим на наше государство, вчера общаясь с одним человеком, он просто кричал, ну, будучи чуть-чуть выпившим, ну, так, в здравом уме, здравомысленно размышляя по поводу того, что в этой стране никогда ничего не будет хорошо. Эта страна меня уже достала, и все мои надежды, что он сам бизнесмен, что вот что-то тут можно делать, и что-то тут исправлять. И он так задушевно свою надежду о том, что вот когда же в нашей стране произойдет что-то такое, чтобы ему позволит работать так, как он хочет. И у всех у нас есть вот эти вещи. И вот мы приходим в церковь. Ну, тут что-то слушаем про Бога. И тут нам говорят, что радостная весть, она вот про что? Что, брат, ну помучайся еще чуть-чуть. Мир катится в катастрофе. Апокалипсис скоро. Погода меняется, смотри вокруг. И вообще все. А там у нас, где-то вот, где-то там, потом будет хорошо. А я сижу на таком собрании, а я хочу жену научиться любить и детей своих. А мне этот загробный мир, он вообще не интересен сейчас. А у меня все из рук валится, я не знаю, что я стою. А моя низкая самооценка, или там неважно, завышенная самооценка, еще что-то. Вот что я хочу. А я хочу настоящих отношений, не знаю, как их строить, и лезу в жизнь других, прилепляюсь к ним, или наоборот, никого не пускаю в свою жизнь. Я не пойму, а что же меня так не любят-то все? Своими руками рою могилу себе. Вот чего я хочу. И вот это Евангелие. Радостная весть. И мне тут кто-то там чего-то распинается и говорит про то, что надежда есть. А надежда-то она вот только подожди до смерти. А мне хочется сказать, ну давайте мне пистолет, что ли, таблетки, еще что-нибудь. Давайте я умру сейчас. Ну вот сейчас. Ну мы, христиане, не должны думать о смерти. Вот как бы, на самом деле, все мы об этом думаем, что будет, если я вдруг нечаянно там где-то под машину попаду. А иногда нам очень о чем хочется. Как и Иеремии хотелось, как Илии хотелось, всем этим уставшим пророкам Божьим. Вот, что мы хотим-то. Вот наша надежда. Мы хотим подлинной жизни. Не завтра, не послезавтра. А здесь и сейчас. Вот чего хотел Израиль. Вот чего хотел Павел. И никакие богословские инсинуации по поводу того, там, чего-то, где-то, их мало интересовали. Они кричали к небу. И когда они молятся так, знаете, вот они раскачиваются и все прочее, чтобы не быть как идолы. Истуканы не шевелятся, они стоят и Богу говорят, я готов терпеть пока. Нет, я буду всей своей душой раскачиваться всем своим телом. Я живой, я здесь, Господь, я не понимаю, почему моя жизнь такая, как она есть. Я хочу соединиться с твоей реальностью, где есть какая-то подлинная жизнь, есть какие-то подлинные отношения, что-то настоящее. И я жду ее от всей души, я готов ради этого... Да, как готовы эти были зелоты вырезать, убивать, и они пошли вообще не этим путем. И Павел говорит, эта реальность наступила. Тебе не надо больше кричать. Тебе не нужно больше вопить. И эта реальность пришла, и она пришла не потому, что ты был таким достойным и чего-то там впечатлил Бога, а потому что Иисус пришел. А в конечном итоге потому, что Бог... Только что мы читали 40 главу Исаия. Берет на руки и нежно носит свой народ. То, что Бог никогда тебя не предавал. То, что Бог всегда был на стороне своего творения. Бог всегда хотел освободить. Бог все делает после этого вопроса к Адаму, где ты, чтобы вернуть нас. Вот в чем его миссия, вот в чем его задача. Вот что значит быть частью этой новой реальности. Вот что значит быть его служителем. Вот это понял Павел в своей личной встрече с Иисусом. Вот что произошло. И это понимание, как сказать, оно не в голове, что ли. Это не про то, что вот он понял и как-то там какие-то теории в голове свел, поразмышлял, что-то новое прочел. Это что-то, что захватило его всего. Это настолько личное переживание встречи с Богом. И одну вещь он понял, что он думал, что он на стороне Бога, а на самом деле он гнал Бога. Кто ты, Господи? А потом, что повелишь мне делать? И вот мы все такие уверенные, все такие верующие, что мы на стороне Бога, и что мы прям божественным путем идем и все прочее. В моменты встречи с Ним, а встреча с тайной Божьей всегда вызывает у нас трепет, смирение и в этот же момент восторг и радость. Мы наконец понимаем, что Бог не поддается нашему контролю, что не сможем мы управлять им, что мы не сможем заставить его делать то, что нам кажется. И не мы советчики Богу. И вот в это мгновение, когда он там, на дороге в Дамаск, шел и думал, что он делает Божье дело, он что-то понял про себя, чего дай Бог понять всем нам. Что он был слеп, и он в буквальном смысле ослеп на некоторое время. И говорят, что у него была болезнь глаз всю жизнь потом. И Бог не убирал ее. Может быть, ну, когда он молился 3 раза и так далее, говорят, что это была серьезная болезнь глаз. Что Бог ему всегда напоминал, что он был слеп. Чтобы он опять не пошел этим путем. Эта боль напоминала ему, что Бог всегда нежно носил его на руках, как и Израиль носил. Они постоянно выпрыгивали от него и постоянно говорили ему, что он должен делать и как он должен делать. И ждали его. Поэтому Иисус использует образ овечки и все прочее. Это бедная, извините, бестолковая овца. А он прямо в этом же послании будет говорить. Неужели вы настолько бестолковы, неразумны? Нет. Вот она там куда-то полезла, вот ей там во враг надо, жизни захотелось, заблудилась, запуталась, сидит там, блеет и ждет, пока кто-нибудь придет и возьмет ее. И ругает, кого бы то ни было, почему она здесь оказалась. Павел говорит, нет, мы там, где мы есть, только потому, что мы неправильно сердце Бога поняли. Потому что мы его водительство, вот это пасторство его, не услышали, не увидели. Мы переключились не на то, что нужно. Вот почему Павел здесь рассказывает свою историю опять. И все, что он фактически говорит, он говорит следующее. Мне нечего вам больше рассказать, кроме как своей истории. И в первой части, о которой мы с вами говорили в прошлый раз, что действительно главное, он говорит, даже если я сам буду говорить и проповедовать, не дай Бог, не то, что вы приняли, когда я вам говорил в начале, анафема даже мне. Ангелы придут, другие люди придут, не имеет значения. Потому что то, что я возвестил вам, это не от меня и не про меня. И мне эта история, может быть, когда-нибудь тоже станет неудобной. Но даже тогда меня не слушайте. Дело не во мне и не в моем авторитете. Вот о чем им говорит апостол Павел. Поэтому сейчас, когда мы помолимся и уйдем отсюда, что мы готовы сегодня предложить этому миру? Нашим родным, близким вообще вот вокруг нас. Какую историю про себя мы можем рассказать? Или мы опять будем рассказывать истории великих людей, умных людей? Не, вы на меня не смотрите. Я помню, мне лет, наверное, 15 было. Я еще не был в церкви. Мы стоим и курим с одной девушкой в подъезде. И я ей очень искренне рассказываю по поводу того, как в церкви хорошо. И о том, что она должна пойти к Богу. Она так смотрит на меня такими наивными глазами и говорит, а ты-то что не там? Один вопрос мне только спросил. И мне стало стыдно тогда. Не потому, что она не имела ничего в виду плохого. Мы дружили давно и знали. Она спросила меня. И я там стоял и думал, действительно, а я-то чего не там? Поэтому вот не надо истории. Лучше закрыть рот и вообще ничего не говорить. Не надо никаких историй, что где-то там, у кого-то там, с Иисусом, там чего-то получается и там хорошо. Но вы на меня не смотрите, вы вот там вот идите. Дядя Вася, он вам расскажет. Не надо этих историй. Нужно встать и сказать, вот я и моя жизнь. И вот это радикальное изменение, которое в моей жизни происходило и происходит. И вот как я тоскую по порядку и по красоте в жизни. И вот что я делаю, чтобы идти этим путем. И у меня так часто и так много не получается. Но я не сверну с этого пути, потому что иначе я умру, иначе моя жизнь не имеет никакого смысла. И мне все равно, что думают об этом другие люди и этот мир. И даже если ангелы придут и скажут, что я не прав, я не знаю другого пути, где я могу найти подлинную жизнь, как только во Христе Иисусе. Вот, если мы бы так готовы были сказать. Если бы мы не прятались за проповедников, мы бы не прятались еще за кого-то, а ты пойди с тем, поговори с Богом, а Боге с тем, а я не умею говорить, а я не умею то. Да не надо уметь говорить, да не надо ничего уметь. Не надо быть никем, нужно быть только человеком, который восхищен и порабощен любовью Иисуса Христа. Вот все, что нужно в нашей жизни. И каждый из нас, неважно в каком мы возрасте, какой у нас духовный опыт, сколько мы знаем, чего мы не знаем, это не имеет сегодня никакого значения, как апостол Павел в другом послании своем будет говорить. Это все мусор. Это ссора, это вообще не имеет никакого отношения. А отношением только одно имеет. Что действительно важно? Какие у меня отношения с Иисусом Христом? Стал ли я новым творением? Живу ли я в этой новой реальности? Или я по-прежнему не доверяю ей, или я говорю, что-то там не все ладно, это все в теории хорошо, это никогда в моей жизни не будет. И начинаются все эти наши человеческие инсинуации по поводу того, почему нам оправдание нашей слабости и нежелания. Павел не делает этого? Вот дай Бог, чтобы мы сегодня, услышав его историю, дальше, основываясь на этой истории, он как бы говорит, новый мир наступил, пришел он неожиданным образом, непонятным как. Я вам сейчас расскажу, что это практически значит для нашей жизни. Для моей жизни, вот моя история, и вы знаете, какая она у меня была, и вы знаете, как эта история привела меня к вам. Потому что в 40 главе, 52 главе, там есть речь, поставил меня светом для всех народов. Он говорит, вот эта страсть по Богу, она привела меня к вам. И он начнет рассказывать о том, как они познакомились с этими людьми, и что произошло между ними. Но опять он начнет очень-очень-очень интересным образом рассказывать о том. И он говорит, хорошо, а теперь давайте посмотрим на наши отношения и увидим, что Бог уже сделал в вашей жизни. Не поддавайтесь заблуждению, что Он еще что-то должен сделать. Он уже все сделал для вас во Христе Иисусе. Вот его логика послания. И вот это продолжение его, мы поговорим об этом в следующий раз. Поэтому хотелось бы, чтобы мы встали перед Богом и встали с сердцем, которое могло бы спросить себя о том, стал ли я, становлюсь ли я другим. Пленен ли я красотой нового мира и Иисуса, как первого гражданина этого мира, настолько, что это движет моей жизнью? И я ревную в том, чтобы жить, говорить, поступать, думать, как гражданин этого нового мира. Или что меня действительно сегодня беспокоит? Что подумает обо мне империя, подумают другие люди, собратья, что меня волнует? Или меня волнует жизнь других, как они живут, или что меня волнует сегодня. Вот если мы готовы спросить себя сегодня, мы на правильном пути. И не просто спросить в теории, а увидеть и услышать от Бога очень конкретные ответы, указания на нашу сегодняшнюю жизнь, где мы находимся, где Иисуса и в помине нет, где мы и не думаем про Него, и не знаем Его, и не хотим знать Его. Почему? Потому что у нас свой мир, своя империя. Иногда мы приглашаем Иисуса туда, в нашу жизнь. Павел говорит, нет никакой больше моей жизни. Есть жизнь Иисуса во мне. Поэтому я распят вместе с Иисусом. И меня мало интересует, что мне предлагает этот мир. В том числе я сам себе. Я хочу смотреть на все, что происходит вокруг меня и внутри меня через крест. Больше никак. Вот что важно. Давайте помолимся. Аминь.
Человеческое наслаждение от этого получаешь, когда думаешь о тебе. Все поет у тебя внутри. Я благодарю тебя за ту свободу, которую ты дал мне глоток, прикоснуться только к этой свободе. Но я вкусила ее, и я хочу снова. У меня видите, жажда. Хочу быть с тобой тоже.
Аминь. Господь, если сегодня радостная весть не вдохновляет нас, не дает нам радости и восторга, помоги нам увидеть в сердце нашем, что за радостную весть мы исповедуем. Если сегодня весть о Твоем новом мире, это не весть, которая имеет отношение к нашей повседневной жизни. Господь, избави нас от такого Евангелия, такого нового мира. Научи нас не обманывать себя. И пусть наша ревность, пусть и религиозная, вот как у Павла, не будет прикрытием нашей внутренней пустоты, нашей беспечности. Помоги нам увидеть вновь и вновь, что все наши желания, все наши глубинные потребности каким-то удивительным образом восполняются в Тебе и только в Тебе. Избавь нас сегодня от желания искать этой жизни где-то за пределами Тебя и Твоего народа, Господь. Помоги нам сегодня вновь и вновь увидеть всю ту красоту и великолепие того, что Ты делаешь. Помоги нам, чтобы наша радость в Тебе была не прикрытием для того, чтобы не меняться, Господь, а чтобы сегодня наше несоответствие тому, куда Ты зовешь нас, побуждало нас вновь и вновь вставать, идти, бороться, несмотря ни на что, иметь духовную смелость и любовь, жить в общении с Тобой и друг с другом, как Ты заповедал нам, Господь. Благодарим Тебя, что этот новый мир, мир любви, кротости, мир, где мы умеем владеть собой, мир, где мы испытываем радость, Господь. Он доступен нам здесь и сейчас. И что бы в нашей жизни сегодня ни происходило, Господь, помоги нам сегодня откликнуться сердцем на Твой зов и вновь увидеть Твое желание взять нас на руки и нести нас. Помоги нам сегодня вновь испытать это исцеляющее прикосновение Твоей любви. Избави нас от всякого желания прибавить что-то к этому или убавить от этого что-то. Благодарим Тебя за это послание, которое много веков назад написал Павел, за его сердце, которое любило Тебя, жило для Тебя и умирало для Тебя. Склоняемся сегодня перед тайной Твоего величия, в Твоей любви, смирении, кротости и перед тайной Твоего неперестающего желания исцелить нас, восстановить нас и быть с нами. Молимся Тебе во имя Твоей любви к нам, наш великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Заключительный аккорд.